Шадон был весьма польщен тем, что Тасато назначил его уполномоченным по восстановлению моста. Наконец-то его заметили. В начале июля он поехал в село Илю, принял партию рабочих, повстречался с дорожным начальством, получил от него соответствующее указание и после этого на 2 дня отлучился в Топтанай. По приезде домой он не стал разговаривать с женой, а заставил ее сварить половину барашка, съел мясо и отправился с визитом к Тасато. Он вернулся домой поздно вечером, туча тучей. «Что с тобой?» – спросила у старика жена. Давненько она с ним не разговаривала. Но Шадон не удостоил ее ответа. Ночь он провел без сна и наутро, так и не проронив ни слова, поехал к устью Хатагора проверить свой табун. День выдался приятный, прохладный. На лучшем из лучших коней, лучший из арканщиков, совсем молодой паренек скакал по равнине, простиравшейся возле озер. Крепкие кобылицы, принюхиваясь к травам, бродили по пастбищу. Жеребята, задрав хвосты, резвились вокруг табуна, обгоняя друг друга. Молодой табунщик, занеся аркан, гнался за карей лошадью, предварительно отделив ее от табуна. Он мчался во всю прыть, и земля убегала из-под копыт его коня, как стремительный поток. Скоро табунщик почти поравнялся с карим конем. Мгновение, и аркан обвился вокруг его шеи. Арканщик замер в седле, как впаянный, а его умный конь встал, упершись в землю задними ногами. Карий был побежден и остановился, кося на лошади всадника влажным глазом. Приостановившись на склоне горы, Шадон смотрел на молодого арканщика, на своих лошадей. «Если придут красные, неужели они отнимут у меня все это богатство?» — думал Шадон. От этой мысли у него даже дух захватило. Арканщик оседлал Карева, сел на него и подскакал к Шадону, неподвижно сидевшему на телеге. «Здравствуйте, дядя Шадон!» — приветствовал работник хозяина. «Здорово, здорово!» — ответил Шадон. «Слушай, друг, поедешь ли ты со мной туда, куда я собираюсь отправиться?» «Это, хозяин, зависит от того, куда вы отправитесь», — ответил арканщик. «Этот чертенок, видно, что-то слышал», — подумал Шадон. «Наверное, ждет красных». Стадо его коров паслось за речкой Топтанаем, на склоне Шабхалоя. Овцы толпились несколько поодаль. Шадон вместе с арканщиком объехал свой табун. «Хорошенько паси моих бедняжек», — сказал он, и поехал обратно, часто поглядывая назад. Шадоном овладели самые черные мысли, когда Тасато, вернувшись из Агинского, рассказал ему о приближении красных. Однако Шадон не особенно доверял старости, завидовавшим его богатству, поэтому он решил поехать к Дугару Найону и посоветоваться с ним. Через хандойские сопки он направился прямо в штаб Тапхаева. «Откуда ты, грязная бочка? Разве не боишься меня?» «Ишь, прямо в штаб заявился!» Грубовато пошутил Дугар, увидев Шадона. Долго молчал Шадон, потом несмело улыбнулся. «Почему же, Найон, я должен вас бояться?» «Я ведь военный начальник, могу тебя и в клочья разорвать, коли захочу», — продолжал балагурить Дугар. «Когда построишь мост?»
«Да уж когда-нибудь построю».
«Что еще скажешь? Говори скорее, некогда мне с тобой лясы точить». Дугар был одет в темно-зеленую гимнастерку со светлыми пуговицами, на сапогах были шпоры, на шее висел бинокль, на боку — наган. Воинственным и красивым показался он Шадону. Шадон низко поклонился Дугару. «О каком это переселении в Маньчжурию толкуют люди?» — спросил он и пристально посмотрел на Дугара, потом слегка погладил свой живот. «Говорят, что красные все ближе подходят».
«Разве ты их боишься?»
«Конечно, боюсь, ведь они мои враги». И Шадон, обрадованный тем, что нашел нужное слово, опять погладил живот. «Не бойся. Скорее заканчивай мост. Красных я сюда не пропущу», — сказал Дугар, и вдруг схватил Шадона за ворот халата. «Кто тебя научил спросить меня о красных?»
«Никто. Бочка ты порожняя. Я сам решился тебя спросить об этом, потому что Бог наградил меня богатством, и я не хочу лишиться его.
Пока я здесь, не лишишься, — нахмурился Дугар.
Он и сам не верил своим словам, и потому быстро вышел из комнаты, опасаясь дальнейших расспросов. Шадон рванулся было за ним, но споткнулся и успел только сказать «Спасибо». Он направился в Вилю и, проехав через село, остановил коня у моста.
«Где же люди?» — подумал он и поглядел на солнце. Отдыхать как будто было еще рано.
Совсем расстроившись, Шадон хлестнул коня и поехал к стоянке рабочих. Так и есть, люди спали, расположившись в тени балаганов и под телегами. Несколько стариков сидели в сторонке и пили чай.
«Старики!» — крикнул Шадон. «Почему вы прохлаждаетесь в неурочное время?»
«Чаю-то надо напиться», — далеко не любезно ответили старики.
Шадон быстро спрыгнул с телеги, откуда только у него прыть взялась, схватил обрывок веревки и стал хлестать сонных рабочих. «Сейчас же отправляйтесь на работу! Слышите вы?» — орал он.
Он подскочил к старикам, вылил весь чай на огонь и начал топтать мокрую золу. Люди нехотя потянулись к мосту. Через 3 дня ремонт моста был закончен. Вечером были получены сведения, что Семеновский полк, поджидавший окончания работы в Базине, прибудет завтра в Илю. Шадона навестили 2 военных начальника. Они распорядились, чтобы Шадон выделил группу надежных людей для охраны моста. Самонадеянный и глупый старик отобрал нескольких парней, которых неведомо почему считал надежными, и, назначив над ними старшим силачам Махазагду, направил их к мосту, а остальным людям разрешил отдыхать. Когда Шадон ехал по улице села домой, его остановил Семеновец. «Начальник зовет тебя». Шадон завел коня в ограду перед небольшим домиком и поднялся вместе с семеновцем на крыльцо. Когда они вошли в комнату, семеновский офицер с места в карьер спросил.
«Что нового слышно, старик?»
«Что мог я слышать?» – пожал плечами Шадон.
«Да ты не робей, говори», –
настаивал офицер. «Здесь тебе бояться некого. Завтра сюда прибудет целый полк солдат. Переведу их через мост, который построен тобою. Превратим в пепел партизанские норы по ту сторону реки. Пушки возьмем с собой».
Шадон посмотрел на офицера с благоговением. Так он смотрел на Харамбаламу.
«Ты сделал для нас большое дело, старик. Я видел, как ты хлестал этих ленивых скотов веревкой. Ты наш человек».
Один из семеновцев принес флягу со спиртом и тарелку с огурцами, воинскую закуску, как он выразился. Офицер пригласил Шадона к столу. Выпив кружку спирта, Шадон почувствовал прилив храбрости. Язык у него развязался.
«Трудные времена наступили. Опасно стало даже по дорогам ездить», — пожаловался он.
«Верно, старик», — подтвердил Семеновец. «И мужики, и буряты совсем распустились. Шампалов им в спину собакам, раскаленных шампалов».
«Правильно, правильно», — лепетал Шадон.
«Каких еще вольностей захотели буряты?» Тоскливо вопрошал семеновский офицер, уставившись пьяными глазами на флягу со спиртом, уже наполовину опустевшую. «Лежали бы себе в юртах, дососали бы курдюки».
Шадон совсем разошелся. «Меня не проведешь. Староста Тасато об этом знает. Недаром он меня к мосту поставил. И эти лентяи все хотели провести меня. Бросят на воз горсточку песку, да еще норовят быстрее проехать. А другие кинут 1 лопату земли в телегу и час отдыхают. Но Шадон тут как тут, и раз по шее». Некоторое время он сидел молча, потом опять заговорил с пьяным воодушевлением. «У меня большой-пребольшой табун лошадей, несколько отар овец. Бывало, за кадушку арсы куплю у бурят телегу, а на агинской ярмарке возьму за нее столько, что можно приобрести и быка. И весенней бескормице пользовался, за плетушку сена 10 брал. Вот так и сколотил себе целое состояние. На мой век дураков и бедняков хватит».
«Ты, Найон, старик изворотливый, но немного любишь прихвастнуть».
«Ничего, все богачи это любят», — сказал офицер. И налил Шадону еще спирта. Шадон прикрыл кружку ладонью и долго сидел, покачиваясь из стороны в сторону. Голова у него кружилась. Чтобы не упасть, он облокотился на стол. Семенович, еле держась на ногах, подошел к Шадону.
«Пей, пей, размоз закончил», — преневоливал он его. Шадон не успел поднести кружку к губам, как тишину ночи вдребезги разбил грохот взрыва. Уронив кружку, Шадон выскочил на улицу. Над рекой поднималось пламя.
«Мой мост пропал! Дайте мне коня!» – завопил Шадон.
Офицеры, тоже выбежавшие из избы, несколько раз выстрелили в воздух и пропали в темноте. Шадон вскочил на коня и поехал к мосту. Он чувствовал, что окончательно опьянел. И как раз в эту минуту из-за кустов вынеслись четверо верховых. Один из них схватил за повод коня Шадона.
«Кто вы такие, чтобы останавливать моего коня?»
— заплетающимся языком спросил Шадон. И вдруг узнал в одном из всадников Махазагду, а в другом — бывшего своего табунщика Дылгера.
«Что скажешь, Пузан?» — спросил Дылгер.
Вместо ответа Шадон, собрав последние силы, выхватил из-за пазухи длинный нож и замахнулся на Дылгера. Прогремел выстрел, и грузное тело Шадона сползло на землю.
«Собаки, собачья смерть», — сказал Махазагда, убирая револьвер.
Наступила осень. На речушках уже образовался ледок. Но быстрая Иля, берущая свое начало в высоких горах, не замерзла, только морозный пар клубился над ней утром и вечером, когда было особенно холодно. Мелькали один за другим коротенькие серенькие дни. Не справляли в эту осень свадеб. Молодежь не собиралась на вечеринки. Охотники не выходили искать по первой пороше следов лисицы и рыси. Не видно было что-то и топхаевских солдат, разве что какой-нибудь отчаянный головорез заедет в улус, реквизирует жбан араке и опять ускачет. Но такая жизнь продолжалась недолго. Остатки колчаковской армии прошлись по улусам и дворам, грабя население, поднимая тревогу и смятение. Сначала белые банды устремились к Анону, но на Дарасунском хребте их встретили партизаны и порядком пощипали. Тогда белые ринулись через Агинскую степь к границам Маньчжурии. Топхаев собрал свои сотни в Топтанае, но однажды утром все войско снялось с места и исчезло. Тасато настойчиво при помощи лам и других богачей, проводивших среди населения агитацию за перекочевку Маньчжурии, заканчивал последнее приготовление к отъезду. Когда топхаевские сотни покинули Топтанай, Тасато решил, что пора ему двигаться. Он срочно послал верхового в Агинское, к Большинову, с сообщением, что отправляется к границам Маньчжурии. Потом, взяв с собой Галдангелена, объехал улусы, созывая на сходку всех мужчин. Когда они собрались, нельзя сказать, чтобы очень охотно, Тасато обратился к ним с речью. «Пришла пора, когда мы следом за наёнными и лучшими людьми должны отправиться в путь. Много не болтайте, это не ваше дело, а торопитесь запрягать лошадей и валов, чтобы дружной семьей тронуться к Маньчжурии в Монголию. Там наше отечество, там для нас все подготовлено, там нас ждут». Галдангелен торжественно объявил собравшимся. «Есть предсказание Далай-ламы, нынешним летом дракон показывался. Значит, нельзя больше оставаться вам на старых кочевьях. Будут болеть ваши дети, да и вы сами тоже. Придет тогда всем конец. Говорят, что красные не оставляют на земле живых людей. С ними вместе идет сатана со свиным рылом и граненными клыками. Надо бежать, бежать, пока не поздно. Всем народом соберемся завтра утром и с Богом вперед». Но на следующее утро к пункту сбора прибыли только подводы богачей. Из бедняков и середняков почти никого не было. Тасату оседлал коня и снова стал объезжать улусы. Он громко бранил и поносил мужчин и женщин, угрожая им кнутом. На обратном пути он заехал к Домбе. «Ты человек, верующий в Бога, уважающий лам. Собирайся и трогайся вслед за мной, тебе говорю», — грозил и уговаривал Тасато. Он тут же распорядился, чтобы Домба при нем погрузил свое имущество на телеги и проследил за тем, чтобы все домбаевы, покончив с этим, отправились к сборному пункту. Когда он, обогнав их, приехал туда, его дожидались те же богачи и те же подводы. «Семья Шадона прибыла?» — спросил Тасато своего писаря. «Вдова его здесь», — ответил писарь. «А скот?» «Тоже здесь». Тасато поехал посмотреть табуны и отары Шадона. Сотни коров, тысячи овец, крупный косяк лошадей паслись недалеко от сборного пункта. «Какое богатство!» — подумал Тасато. Немедленно, ни минуты, он поехал к юрте, в которой остановилась вдова Шадона. «Супруга моего сверстника», — обратился Тасато к ней, — «всю ли свою скотину пригнали сюда?» «Вдовье дело такое, что за всем не уследишь», — сказала вдова Шадона, женщина маленькая и боязливая, с морщинистым лицом. «Но думаю, что Бог помог мне собрать все. Вам трудно, конечно, справиться со скотиной. В этом деле необходима твердая мужская рука. Боюсь, как бы нерадивые работники не подвели вас».
«Подведут, обязательно подведут», — поспешно согласилась вдова Шадона.
«Нужна, нужна мужская рука, крепкая рука. Дорога предстоит дальняя, трудная», — повторил Тасато. По дороге к дому Тасато обдумывал, как бы прибрать богатство Шадона к своим крепким мужским рукам. В тот же вечер Тасато объявил рыдающей жене, что он решил взять себе вторую подругу. Вечером была на скорую руку отпразднована свадьба. Вдова Шадона перестала чувствовать себя одинокой и беззащитной. Еще бы, ее новый муж – староста. Стада Тасато удвоились. На завтра к полудню усилиями богачей и их прислужников было согнано к месту сбора немало середняков и бедняков. Тасато тронулся в путь одним из первых. За ним длинной вереницей потянулись подводы, телеги, воски, запряженные быками. Старик Домба со злостью посматривал на Тасато, который носился взад и вперед, покрикивая на отстающих. Повернувшись к Рыгзет, который гнала скотину и только что поравнялась с телегой, он спросил: «Куда это мы направились?» Вытерев набежавшие на глаза слезы, Рыгзет сердито ответила:
«В чужую страну направились. В недобрый час послушались мы этого Тасато».
Старуха Тамжад вдруг набросилась на мужа. «Подражая гусю, ворона утонула», — говорят в народе. «А мы, подражая Тасато, родные места покидаем. Старик, ты, видно, совсем из ума выжил. Надо было уехать в лес, там нас никакие Тасато не нашли бы».
«Правильно!»
— крикнула Рыгзет. Митып, которого бабушка заботливо завернула в тулуп и посадила рядом с собой, сказал с детским упреком:
«Дедушка, зачем ты такой послушный?»
Слова внука сильно задели Домбу. Старик ехал с закрытыми глазами, уткнувшись в воротник Ямани Дахи, словно не хотел расстраивать своей души, не хотел видеть родных сопок, лесов и степи, с которыми расставался. Он вспоминал свою жизнь, проведенную среди этих сопок и лесов, и она казалась ему светлой и красивой. «Родина, родина, земля моя, ты меня вскормила и взлелеяла. Можешь ли ты простить меня, дурака?» — спросил Домба и сам себе ответил: «Нет, нет». Потом опять обратился к матери родине: «Дорога ли ты мне?» И ответил: «Дорога и мила ты мне, так дорога, что я тебя ни за что не применяю. Большевики мне ничего не сделают, я им зла не причинил. Плохим людям не ушли бы долгеры с Исыгма». Тасато ехал впереди. При подъеме на перевал он оглянулся и увидел, что многие отстают. Он придержал коня, снял свою волчью доху и стал дожидаться, пока его догонят остальные. Вот на перевал стали подниматься телеги Домбы, и вдруг остановились. Остановились и другие, ехавшие вслед за ним.
«Что там случилось? Езжайте вперед, езжайте!» — покрикивал Тасато, размахивая кнутом.
Люди стали роптать.
«Не угрожай нам плеткой, мы не собаки».
«Куда вы без меня денетесь?» — разозлился Тасато. «Печать-то ведь у меня. Теперь я ваш самый главный начальник».
Но народ не унимался. Кто-то крикнул. «Плевали мы на твою печать». Женщины и дети плакали. Скотина, воспользовавшись тем, что ее на минутку оставили без надзора, стала разбредаться по сторонам.
«Дамба! Дугаров! Трогайся!» — приказал Тасато.
«Ты человек богобоязненный, смирный, не какой-нибудь крикунный бунтовщик».
«Дамба, не поддавайся!»
— повысил свой голос дед Сандан. Дамба подошел к Тасато.
«Ты обернись и посмотри на наш родной Топтанай».
«Что мне на него смотреть? Какой он был, такой и есть наш Топтанай», — ответил Тасато.
«В этой земле покоятся кости моих родителей. Здесь мой очаг, мой народ».
Дамба сжал пальцы в кулак и погрозил онемевшему от изумления старости.
«Ты куда меня зовешь? Куда народ ведешь? Говори».
«Да, я верую в Бога». «Да что ж из этого?»
«Отвечай».
«Отвечай не мне, а всему народу. Куда ты нас ведешь?»
Тасато опомнился, наконец, и закричал. «Вперед, в Маньчжурию, за Хинган. Там разбогатеете. Там найдете свое счастье.
Нам с тобой не по пути. У нас дороги разные», — гневно продолжал Дамба.
«Беги, беги за Хинган. Пусть и тени твоей здесь не будет, и речей твоих не хотим слушать. Пусть следы твои не поганят топтанайские снега. Уходи, исчезни».
Тем временем несколько телег уже повернуло назад. Дамба плюнул Тасато под ноги и с решительным видом повернулся к снохе.
«Поворачивай скотину назад, гони вон за теми подводами».
Он хлестнул быков, и телега помчалась к Топтанаю. Следом за Дамбой двинулись и остальные. Тасато понял, что все пропало. Бежать. Бежать без оглядки с кучкой богачей, бежать в Маньчжурию или к самому черту в пекло от вчерашних своих батраков, от крестьян, от гнева народного. Когда беглецы уже ехали по Анонской долине, молодая жена Тасато пожаловалась ему, что объелась несвежего мяса. Староста был вынужден задержаться на 2 дня. Супруги устроились в балагане, который им уступили батраки местного наёну, убиравшие сено. Болезнь жены была на руку Тасато. Ему было дорого ее богатство, а не она сама. Первое время он, правда, старался быть к ней внимательным. Вдова Шадона, никогда не видавшая от мужа ласки, уверилась в том, что нашла себе несравненного друга, и, прихрамывая, бегала туда и сюда всячески, стараясь угодить Тасато. Теперь, когда она захворала, она еще больше нуждалась в участии, в ласковом слове. «Накрой мне ноги, дай грелку», — то и дело просила она старосту. Пошептавшись с Калдан-Гэленом, Тасато вручил ему сверток с деньгами, а взамен получил лекарство, составленное столь искусно, что жена старосты, приняв несколько капель в стакане молока, отдала Богу душу. Похоронив свою молодуху под кустом на берегу Анона, Тасато, приличия ради, выжил из глаз 2/3 слезинки, вздохнул, вытер их рукавом халата и поехал дальше, вознося Богу благодарственные молитвы за то, что он по-божески исполнил его желание. Дамба гнал быков, не останавливаясь, до самого дома. Над родной рекой ползли тяжелые снеговые тучи, дул сильный ветер. Но Дамба дышал полной грудью и готов был от радости запеть. Рыгзет и Тамжат помогли ему наскоро поставить юрту. Очаг его не остыл. Скоро вся семья расселась вокруг очага. Пили чай, смеялись, словно на новоселье, вспоминая Дулгера и Сысыгму. «Где-то они, наши бедняжки?» — спрашивали Дамбаевы друг у друга. Желтоглазая Рыгзет, грея руки над очагом, поминутно восклицала. «Да чего же хороша наша местность!»
«Лучше не найдешь», — подтверждала Тамжат.
«Мама, почему ты утром плакала?» — спросил веселый Митып, сидевший на коленях у дедушки. «Маме ехать в чужую сторонку не хотелось», — разъяснил ему Тамжат. Весть о том, что Дамба и его семья вернулись домой, мигом облетела улусы. «Каким же глупцом я был, что послушался Тасато», — думал Дамба. С открытым сердцем, спокойный и радостный, ждал он, когда придут красные, когда настанут новые времена, и народ, теперь Дамба знал и чувствовал это, обретет счастье. А где же все это время были Долгеры со Сыгма? Что они делали? Вместе с другими партизанами они боролись за то счастье для всего трудового народа, о котором думал, которого ждал старый Дамба, вернувшись с перевала домой. Еще в начале осени один из руководителей Четинской подпольной организации Федор Семенович Новосельцев был направлен в отряд Анатолия Петрова. Долго и тщательно готовился отряд большой боевой операции. Наконец наступил долгожданный день, и партизаны, нанеся жестокий удар банде семеновцев, заняли несколько селений, расположенных на большом тракте Чита-Мангот, перерезав линию железной дороги, связывающую Дарасун с Манготом. Партизанский штаб временно обосновался в Базине. В домике с четырьмя окнами днем и ночью кипела работа. Размножались на гектографе, привезенном Федором Семеновичем листовки, в которых разъяснялась политика советской власти, декреты, подписанные председателем Совета народных комиссаров Лениным. «О чем говорится в этих листовках?» – спрашивал Долгер у Немы. «О том, что наступает то время, когда народ будет строить счастливую жизнь для себя и для своих детей», – отвечал Нема. Против домика, где расположился партизанский штаб, росли две величественные лиственницы. Стоя под этими деревьями, осенним прохладным вечером прощался Долгер со Сыгмой. «Смотри, береги себя», — говорил Долгер. «Не беспокойся, я остаюсь среди друзей. С ними я чувствую себя как в родной семье», — отвечала Сыгма. «А ты почаще вспоминай меня, почаще думая о нашем будущем ребенке, о нашем дорогом сынке». Долгер ласково пошутил. «А вдруг дочка родится?» «Нет-нет, сын, я чувствую это. Вчера во сне я видела его глаза». Сысыгма прижалась к Долгеру. «Счастливого пути тебе, муж мой. На душе у меня просторно, мысли мои ясные. Рука моя не дрогнет в бою», — ответил Долгер. «Нами будет руководить сам комиссар Нема. Значит, все будет хорошо». Долго стояла Сысыгма под деревьями, когда уехала группа партизан, возглавляемая Немой Бароевым. «Знаю, обязательно с победы вернуться», — шептала Сысыгма. Снежинки, реявшие в воздухе, задевали ее ресницы, таяли на ее лице, и это прохладное легкое прикосновение было ей приятно. Анатолий Петров по указанию Новосельцева должен был удержать Базина и любой ценой закрепиться на тракте. Узловые пункты к югу от Читы были подтянуты и другие партизанские отряды. Прибывший с Анона отряд оседлал дорогу, соединяющую станцию Дарасун с Агинским. Организовавшиеся в районе восточнее села Агинского отряды были отправлены на маньчжурскую ветку. Всюду партизаны отрезали семеновцам путь к отступлению. Партизанские части, наступающие вдоль линии железной дороги через Яблоновый и с востока, не сегодня-завтра должны были взять Читу. Интервенты были вынуждены эвакуировать свои войска. Семенов удрал на самолете в Маньчжурию. Из Читы вышел семеновский бронепоезд. Он должен был следовать по маршруту Дарасун-Магойту-Маньчжурия, прикрывая отступление остатков белых банд. Поезд был вооружен пулеметами и пушками. Его обслуживало офицерское подразделение 500 человек. В то время как бронепоезд маневрировал на станции Маковеева, Нема со своей группой подрывников, в число которых входил и Долгер, подходил к железнодорожному мосту на станции Дарасун. Партизанам-подрывникам было поручено взорвать мост, чтобы не пропустить бронепоезд дальше на восток. Нужно было действовать быстро. Бронепоезд каждую минуту мог выйти со станции. Оттуда доносились до слуха партизан гудки паровозов, словно подгоняя их. Часовых удалось снять без всякого шума, и работа закипела. Нима, прилаживая на мосту динамитный шнур, то и дело поторапливал ребят. «Действуйте, друзья, действуйте!» Его лицо, покрасневшее от холода, выражало то радость, то досаду. Делгер по железным скобам забрался на цементный бык моста и стал подкладывать под мост мешочки со взрывчаткой. Вдруг он почувствовал, что застывшие пальцы не сгибаются. Делгер зацепился ремнем за железный крючок скобы и засунул руки за пазуху, чтобы хоть немного отогреть их. Бросив мимолетный взгляд вниз, Делгер невольно вздрогнул. У подножия быка кипела черная вода, и в ней с бешеной быстротой кружились осколки льда. В эту минуту он услышал голос Немы. «Делгер, бронепоезд вышел из Маковеева. Вся надежда на тебя. Присоединяй шнур». Делгер стиснул зубы, собрал последние силы, крепко обхватил ногами зазубренную железную балку и, откинувшись назад, поймал конец брошенного Немой шнура. Через минуту он крикнул: «Соединил! Зажигайте!» А сам, цепляясь руками и ногами за железные скобы, устремился вниз. Все громче становился стук колес приближавшегося бронепоезда. Мелькая стволами пулеметов и пушек, он подходил к мосту. Нима переполз на другую сторону насыпи и смотрел на Делгера, который, спотыкаясь на неровном льду, спешил к берегу. Подбежав к Неме, он бросился на землю рядом с ним. Стук колес стал глуше и тише. Поезд, замедлив ход, шел по мосту. Вдруг земля содрогнулась, и вслед за тем раскатился грохот взрыва. Нима и Делгер поднялись на ноги и, крепко обнявшись, смотрели, как в облаке дыма медленно падали в воду обломки взлетевшего на воздух вместе с бронепоездом моста. Задание партизанского штаба было выполнено. Когда рассеялся дым, партизаны увидели торчавшие под водой быки. Это было все, что осталось от моста, который только что держал на своей мощной спине грозный бронепоезд. На следующий день партизанские части заняли Читу и повели наступление дальше, на юг, восток и юго-восток. Перед отрядом Анатолия Михайловича были поставлены новые боевые задачи. Было холодное и пасмурное утро, когда Бароев привел своих подрывников обратно в отряд. Анатолий Петров познакомил его с обстановкой, рассказал о новостях и в заключении попросил совета. «Новые люди все прибывают в наш отряд. Прибыл народ из Хойтайги. Приходят буряты, отказавшиеся переселяться в Маньчжурию. Оружие у нас найдется, а вот коней на всех не хватит. Мне кажется, надо обратиться к населению. И русские крестьяне, и буряты охотно нам помогут. Тем более, что кулаки пока присмирели, а наёны бежали, куда глаза глядят». Нима поехал в село, откуда накануне партизаны выбили семеновцев, и вернулся через несколько часов, ведя за собой пополнение – 35 всадников и несколько запасных лошадей. Он рассказал, что помог крестьянам выбрать нового председателя. Старый ушел к партизанам, сделал им доклад о текущих событиях и участвовал в суде над пойманным крестьянами семеновским приставом. Мерзавца, издевавшегося над населением, приговорили к смерти. Приговор был приведен в исполнение тут же. Нима собственноручно расстрелял пристава на задворках села. Вечером разведчики донесли, что авангард отступающих семеновских частей вышел к курорту Дарасун. Авангард этот состоял из двух эскадронов, которые давно не были в боях и еще верили в успех дела Семенова. Одним из этих эскадронов командовал Ясаул Шаховский, другим – штабс-капитан Рыхлин. Эскадроны должны были очистить дорогу до Мангута, чтобы основные силы семеновцев могли пройти в Монголию и соединиться там с частями барона Унгерна. До Дарасуна белые кавалеристы доехали без особых приключений.
Выступая оттуда по направлению к Бальзино, они думали спокойно и мирно проследовать до места назначения. Но партизаны уже приготовились встретить их надлежащим образом. Полная луна, выглядывая из-за облаков, несущихся по небу, на минуту заливала своим серебристым сиянием замерзшую дорогу и покрытые инеем деревья, и опять гасла в дыме облаков. Анатолий Петров расположил партизанов вдоль берега речушки Базина. Базар и Харитонов отправились вперед, на разведку. Луна светила сквозь тонкое облако, словно китайский фонарь, потом совсем померкла. Непроглядный мрак окутал землю. «Ничего не видать. Выстрелишь, и не попадешь даже в воз с сеном», — вслух размышлял Петров, трогая рукоятку нагана. Прошло с полчаса. Базар и Семен не возвращались. Не заблудились ли они? В такой темноте и волк может заблудиться. Продолжал размышлять вслух Петров. Но тут же возразил себе. «Нет, мои ребята ни за что не заблудятся». Словно в подтверждение его слов, невдалеке послышался звук, напоминающий рожок, которым приманивают изюбров. Вслед за тем из темноты вынырнули Базар и Семен. «Ну, что там?» — спросил Петров. «Едут. Ясно слышали цокот копыт, звяканье стремян и удил», — сказал Семен. «Едут, едут», — уверенно подтвердил Базар. «Лошади их рысью идут». Петров прислушался. Все ближе и ближе топот вражеской конницы. Вот она уже в нескольких шагах от затаившихся партизан. Вот совсем рядом. «Эх, черт!» – прошептал Петров. «Ничего нельзя разглядеть». И как раз в эту секунду луна во всей своей красе выплыла из-за облаков. Еще мгновение, и загремели выстрелы, послышались ругань и стоны, ржание испуганных лошадей. Ошеломленные семеновцы почти не сопротивлялись, и после короткой сечи рассыпались кто куда. Рыхлин был убит, а Шаховский захвачен в плен. Партизанам достались большие трофеи, в том числе два орудия. На другой день к Базину подошли основные силы семеновцев. С утра до полудня кипел жаркий бой между белыми и партизанами. Семеновцам не удалось вырваться на тракт, и они вынуждены были отступить. Часа в два партизаны увидели на противоположном берегу озера Базина несколько групп верховых. Всадники поднялись на склон горы и вскоре скрылись в лесу. «Нема, Бароевич, что это за верховые проехали на маленьких таких пузатеньких лошаденках?» — спросил Петров. «Не иначе, как топхаевцы», — уверенно ответил Нема. «А вдруг вздумает обойти нас с тыла? Чем черт не шутит? Возьми-ка, Нема Бароевич, человек 40-50, и выйди топхаевцам навстречу». «Рад попотчевать свинцом своего старого знакомого», — усмехнулся Нема, и глаза его загорелись недобрым блеском. Топхаев в штабе Семенова получил приказание перебросить свои сотни на север Топтаная. Прибыв на заимку Шараусуна, Топхаев поджидал там, пока подтянутся основные силы семеновцев. Еще прошлой ночью топхаевцы должны были повести наступление на Базина и тем самым помочь авангарду семеновских частей, но сбились с дороги и провели ночь в горах, к югу от Базина, бредя по снегу. На другой день Топхаев установил прямую связь с семеновцами и решил разделить свои сотни на две части, с тем, чтобы повести наступление на Базина одновременно с юго-запада и северо-запада. Командование двумя сотнями взял на себя Сангол Жамбалов, другие две возглавил Топхаев. «Ни одна пуля меня не возьмет», — хвалился Топхаев, показывая нависевшее у него за спиной изображение бога, которым снабдил его Харамбал Золтаин. «Видите это?» — спросил он у дрожащих от холода и страха солдат. «Не трусьте, не отставайте и идите за мной. Кто струсит, у того вырву из груди его заячье сердце». Топхаев со своей группой спрятался в лесу, за озером. Сангол Жамбалов во главе своих сотен пошел в наступление на Базина. Но орудийный огонь красных заставил в беспорядке отступить обе его сотни.
Топхаев, скрипя зубами от злости, вывел свой отряд из леса и погнал на Базина. Сам он скакал позади и, ругаясь, орал во всю глотку. «Если хоть один мерзавец повернет назад, он получит прямо в лоб пулю из моего карабина». В это время вернулись посланные Петровым разведчики. Они сообщили, что Семеновская часть, отступившая вчера под натиском партизан, перегруппировавшись, идет на Базина со стороны сопок с востока. Положение партизан становилось тяжелым. Нема дважды атаковал со своими храбрецами топхаевцев и собирался третий раз атаковать их, но получил от Петрова приказ отступить в Базина. Топхаевские сотни, продвигавшиеся вперед, остановились, достигнув березовой рощицы. За это время Сангул Жамбалов собрал разбежавшихся солдат и двинулся на Базина с севера-запада. Петров приказал готовиться к круговой обороне. Топхаевцы несколько раз пытались прорваться к селу на конях, но под огнем партизан вынуждены были спешиться, и теперь, шаг за шагом укрываясь в кустах, ползли к селу. Семеновцы, которые наступали с востока, дошли до края долины и окопались в снегу. Началась горячая перестрелка. Дылгыр лежал на краю села за кучей бревен, рядом с базаром. Друзья посылали своих винтовок пулю за пулей в наступающих врагов. «Эх, если бы удалось самого Топхаева срезать!» — вздохнул Дылгыр. «Я бы тогда тебя расцеловал, как любимую девушку!» — горячо отозвался базар. И вдруг, уронив винтовку, стал сползать на землю. «Дылгыр, сысыгма!» — прошептал он и по-детски пожаловался, с трудом поднимая голову от земли. Что-то в груди загорелось. Он уронил голову и замолк. Семеновцы подвергли село сильному артиллерийскому обстрелу. Затем выставили на показ на склоне Восточных гор два вышедших из строя броневика и послали к Петрову парламентеров с предложением сдаться. Выслушав семеновских парламентеров, Анатолий Петров сказал: «Передайте своему командиру, чтобы он убрал подбитые броневики. А о нас он напрасно беспокоится. Пусть лучше дрожит за свою шкуру». Топхаевцы и семеновцы предприняли несколько атак. К вечеру одной семеновской роте удалось прорваться к восточному краю Базина. Они могли оттуда насквозь простреливать из пулемета всю главную улицу села. Но как раз в это время авангардные части соседних партизанских соединений ударили семеновцам в тыл. Топхаевские сотни бежали на запад, оставив на снегу своих раненых и убитых. Анатолий Петров получил от партизанского командования задание выйти в тыл топхаевских сотен и ликвидировать их. Отряд партизан во главе с Петровым наутро выступил в поход. По пути к Шароусуну пришлось преодолеть немало трудностей. Часто лошади по брюхо проваливались в снег, дул пронзительный холодный ветер. Но партизанам все было теперь нипочем, они чувствовали близость победы. Когда отряд прибыл к заимке Шараусун, к Петрову подошел старик, одетый в огромную облезлую даху, и показал на низенький, занесенный снегом домик. «В этом доме большой начальник ночует, полковник. Вечером хочет выехать в Маньчжурию. Велел приготовить ему коней и сани. Денег дал. Вот они». Петров взял с собой несколько человек и пошел к домику. К старику подъехал молодой партизан в заячьей ушанке. «Здравствуй, отец!» — обратился он к нему звонким, почти детским голосом. «Так, говоришь, деньги дал?» И старик, и его сын, и все партизаны рассмеялись. «Миша, сынок, партизан мой дорогой!» — восклицал старик, плача от радости. «Дал, собака, дал. Не знал, что у меня сын партизанит. Ихнего брата лупит в хвост и гриву». Отец с сыном не успели еще всласть наговориться, а Петров уже вел к отряду полковника Лисовского. Анатолий Михайлович посадил его перед собой на пенек и спросил: «Куда направились ваши сотни?» «Не знаю. Когда я понял, что дело наше проиграно, притворился больным и остался тут. Решил сутки отсидеться, а потом бежать к барону Унгерну. Там у меня много знакомых офицеров. Анатолий Михайлович разрешил ребятам покурить и передохнуть с полчасика. После этого партизаны снова отправились вперед. Полковник Лисовский был отправлен в Бальзино. Красное знамя победоносно реяло над Забайкальем. Дождался народ светлого праздника освобождения. Вражеские силы таяли, как последний, грязный снег под лучами весеннего солнца. Разрозненными группами бежали уцелевшие от разгрома семеновцы по Аге, Могойтую и Адун-Шулуну на юг. Ламы, наёны и богачи рассовали свое имущество по тайникам. Дрожа от страха, они еще пытались вредить и клеветать, но это уже не могло им помочь. Они напоминали осеннюю листву, которую сорвет и бросит на землю первое дуновение ветра. Народ ликовал. Радостно встречал он своих избавителей. Выглянувшее из-за туч зимнее солнце освещало своими лучами покрытую снегом вершину Шанты. Партизаны начали спускаться в долину. Отсюда сверху, покрытые рыхлым, пушистым снегом сосны, растущие на склоне горы, казались путниками в белых дахах, остановившимися передохнуть на полпути к вершине. В самом низу прикорнула к скале одинокая березка. Молодой осинник, раскинувшийся по склону горы, поднимался навстречу спускающимся с вершины людям. Анатолий Михайлович догнал нему. «Утро-то какое, нема, Бароевич!» — сказал он. Отряд спустился с горы и ехал теперь по степи. Знаменосец, ехавший в голове отряда, был молод, пригож, щеки его пылали от мороза. Солнце поднималось все выше над горизонтом, и в лучах его огнем пылало красное знамя, гордо реявшее впереди отряда. Радостно встретили партизан в небольшом улусе в верховьях Шанты. «К нам заходите, к нам!» Низко по-старинному кланялись старики, стоя у своих юрт. Анатолий Михайлович решил дать передохнуть людям. Поручив Мише развести их по юртам, он сам с немой и двумя партизанами подъехал к небольшой юрте. В занавоженном сеннике стояли на привязи два низких, покрытых инеем конька. Пофыркивая от удовольствия, они ели сено, рассыпанное перед ними на земле. Анатолий Михайлович обратил внимание на то, что лошади не расседланы. «Чьи это лошади?» — спросил он у хозяина юрты. Тот с испуганным и растерянным видом показал на свою юрту. «Ночью вернулись домой мои два сына, скитавшиеся с Топхаевым. Сбежали от него и теперь спят, как мертвые». «Потому и бежали, что боялись вместе со всей бандой попасть к нам в руки», — гневно сказал один из партизан, срывая с плеча винтовку. «Полегче, полегче», — спокойно остановил его Анатолий Михайлович и вошел в юрту. По левую сторону от очага спали на коровьей шкуре, укрывшись теплым овчинным одеялом, два человека. В головах у них лежало десятка два винтовок, кое-как завернутых в кусок брезента. «Откуда ружье?» — спросил Анатолий Михайлович у хозяина. «Ничего не знаю. Пусть сами скажут». Старик сорвал одеяло со спящих. «Вставайте, сынки!» — приказал он. Сыновья оба сразу сели и хриплыми, простуженными голосами спросили. «Что случилось? В чем дело?» «Ничего не случилось. Гости приехали», — сурово произнес старик. «Вот так-то оно и бывает, когда люди ввязываются в недоброе дело», — добавил он укоризненно. Сыновья быстро поднялись и стояли твердо, смотря в глаза Петрову. «Откуда, ребята?» — обратился к ним Анатолий Михайлович. «От Топхаева убежали», — ответили парни. Анатолий Михайлович попросил вошедшего в юрту нему позвать Долгера. Тот вскоре предстал перед командиром с русской винтовкой за плечом, с саблей на боку. «Ну что, вояки, отвоевались?» — обратился Долгер к парням. Мог ли я подумать когда-нибудь, что вы будете стрелять меня?» «Вы его знаете?» — спросил Анатолий Михайлович, показывая на Долгера.
«Знаем», — ответили парни.
«Так. Ну что ж, рассказывайте», — сдержанно предложил Петров.
«Я постарше, я и расскажу». Толстый и смуглый парень поглядел на своего худощавого, бледнолицевого брата.
«Мы, шантинские, решили отстать потихоньку от Топхаевских сотен и вернуться домой, едва Топхаев повернул от Базина на запад. Не по своей воле служили мы ему. Нас мобилизовали. Ребята из нашего улуса собрали свои ружья и оставили здесь, чтобы сдать красным, а сами разошлись по домам». Подробно расспросив парней о том, где они оставили Топхаева, Анатолий Михайлович приказал отряду выступать. Отряд двинулся на запад, по долине Шанты и Хатагора. Войско Топхаева таяло с каждым днем. Солдаты разбегались по лесам и распадкам Аги и Топтаная. Часть топхаевцев, покинув Топтанай, пыталась у Курулжи переправиться через Анон, но здесь их встретили партизаны других отрядов. Топхаевцы, побросав все свои вещи на берегу Анона, разбежались кто куда. Через несколько дней после боя у Базина Топхаев взял с собой небольшой отряд и поехал вверх по Анону, намереваясь пробраться в Монголию через пограничный пост Мангут. Но едва он миновал Илю, как наткнулся на партизан и повернул вместе со своим отрядом назад. Так метались из стороны в сторону топхаевцы, словно затравленные волки, пока, наконец, не были вынуждены забраться в лесную глушь. Надо было отдышаться хоть немного и решить, что же делать дальше. Да и кони выбились из сил и хромали, потому что не были подкованы. Топхаев Дугар лежал у догорающего костра, когда в лагерь неожиданно заявился Галдан Гылын. Он успел побывать в Сугальском Дацане, где повстречался с Ширетуем, который вручил ему письмо от Большинова и Жалсараева для передачи Дугару. Лама было в оборванной шубе и бурятских гутулах. Сбоку висел нож. Серебряная трубка была заткнута за кушак. Трудно было узнать в этом мрачном буряте ламу Гылына. Но Дугар обрадовался ему. «Откуда вы?» — поднимаясь на ноги, спросил он.
«Из Сугала иду».
«Разве туда еще не пришли большевики?»
«Когда я выходил оттуда, их еще не было».
«По какому делу явились ко мне? Где наш Ширетуй?»
Галдан Гылын криво усмехнулся.
«В Цугале пока отсиживается. Хотел вместе с Большиновым и Жалсараевым бежать на юг, да не удалось, кругом партизаны. Жалсараева ранили в плечо. Не знаю, удастся ли им выбраться оттуда. Надеются только на Дугара Топхаева. Вот и послали меня сюда». Он плюнул на землю. «В этой грязной шубе.
Неужели Семенов не сумеет задержать красных у Цугала? Досадно, что я потерял с ним всякую связь».
«Семенов давно улетел в Маньчжурию. Что ему до нашего цугальского дацана?»
«Не без ехидства», — сказал лама.
«Его армия разбрелась по степи, как стадо без пастуха».
«Что же смотрят японцы и американцы?» — сжал кулаки Дугар.
Галдан Гылын только поморщился. Дугар подозвал солдата, служившего ему вестовым. У солдата было обморожено лицо. Одна пола его шинели обгорела. Дугар показал солдату на лошадей, привязанных к деревьям.
«Убей одну, разделай. Свари кусок побольше».
«Пропало все, пропало». Он безнадежно махнул рукой. В эту минуту с дерева упал прямо в костер ком снега. Кверху поднялся клуб дыма. Пламя зашипело и погасло.
«Так же погас и я, как этот огонь», — сказал Дугар Топхаев.
Галдан Гылын, покосившись на него, достал из-за голенища гутула замызганный конверт.
«Нет», — сказал лама, — «огонь не погас совсем. Угли тлеют под пеплом. Но пока от него тянет только гарью.
Так и мы, пойми, Дугар. Пока не пришло наше время, будем отравлять воздух,
за неимением иных средств борьбы. Прочти это письмо, и ты поймешь меня». Дугар распорядился, чтобы снова разожгли костер, и начал читать записку, написанную простым карандашом на листке, вырванном из ламского молитвенника. В записке говорилось, что необходимо и дальше продолжать борьбу, но иными методами. Надо теперь охотиться за руководителем партизанского движения, за командирами Красной Армии и убивать их, грабить население, отравлять воду, распускать всякие провокационные слухи. «Хорошо, что они так думают», — произнес Дугар, бросая записку в костер. Топхаев и его гость уселись у костра и принялись уничтожать вареное мясо, обсуждая, как им выручить ученого Жалсараева и Большинова. Возвращаясь с Анона, отряд Петрова остановился в местечке Узон. Партизанам не удалось догнать Топхаева. Анатолий Петров не знал, что Топхаев, чтобы запутать свои следы, с Анона вернулся опять на Узонский хребет и скрывался теперь в лесах, а вовсе не бежал в Маньчжурию, как полагали партизаны. Тем не менее, Петров и комиссар Бароев часто проверяли часовых и были все время начеку. Жамбалов посоветовал уходить, пока не поздно. Только спустя некоторое время, отдохнув и оправившись в Маньчжурии, завязав необходимые связи и раздобыв денег, можно будет подумать о дальнейшей работе диверсионных групп в Советском Забайкалье. Но для того, чтобы доехать до границы, нужны были патроны к винтовкам. Мало ли что может случиться в пути, ведь они не на прогулку отправляются. Кроме того, у топхаевцев не было продовольствия и фуража. И, наконец, Жамбалов полагал, что если они перейдут границу не как жалкая кучка беглецов, а всем отрядом на сытых лошадях, им будет оказан более достойный прием. Вот почему Топхаев решил внезапно ударить на отряд Анатолия Петрова, рассчитывая застать партизан врасплох. И, может быть, потому, что топхаевцы действовали, очертя голову, их вылазка из леса почти удалась. Топхаевцы ворвались в местечко с двух сторон. Они с налету застрелили двух часовых, но третий, Дылгер, над головой которого пропело несколько пуль, поднял тревогу. Когда партизаны с оружием в руках выскочили на улицу, топхаевцы, вплотную подъехав к штабу, уже палили из винтовок по окнам. Петров и Бароев построили за избами партизан и повели их в атаку. В дело вступили пулеметы. Топхаевцам пришлось бежать. В этой стычке Топхаеву оторвало большой палец. У него почти не осталось солдат. Партизаны бросились за ним по горячим следам, настигли близ Улачи и перебили почти всех бандитов. Удалось улизнуть только самому Топхаеву и Санголу Жамбалову. В те дни, когда Топхаев еще мог поддерживать связь с Семеновым, он получал из его штаба валюту и золото для выплаты жалованием своим солдатам. Но и золото, и валюту Топхаев придержал у себя, и потом, когда дела семеновцев стали совсем плохи, спрятал по совету Жамбалова у своего тестя. В темную осеннюю ночь тесть Дугара, лысый со злыми глазами старик, погрузил на две телеги, запряженные верблюдами, два ящика золота, прикрыл их ворохами разных шкур и сеном и тронулся в путь. Несколько впереди ехали на резвых конях Топхаев и Жамбалов. Черная злоба так и кипела в груди Дугара, не находя выхода. Перевалив через Хара-Гурсатуй, беглецы миновали село Гангут и ехали всю ночь напролет. Только под утро выехали они к реке Анон. Здесь Топхаев приказал тестю следовать с телегами вперед, а сам вдруг предложил Жамбалову свернуть в знакомые ему заимки, где жила семья партизана Казанова. Топхаев и Жамбалов подъехали к ограде. Дугар передал повод своего коня Жамбалову, вошел в избу и заставил хозяйку затопить печку, потом привести детей, которые играли на улице. Став у двери, он злорадно усмехнулся. «Я Топхаев. Перед тем, как расстаться с Забайкальем, приехал к вам проститься». Он вынул наган. «Сначала детей твоих пристрелю, потом тебя убью, партизанская сука. Становись на колени». Дети Казанова собрались вокруг матери. Жена его вплотную подошла к Дугару и плюнула ему в лицо. «Как бы не так, стану я молить о пощаде такую паршивую собаку, как ты. Бежал от моего мужа и пришел воевать с его детьми». В это время Сангол Жамбалов, который оставался на улице, стал стучать кулаками в дверь. «Пропали мы, пропали! Погоня за нами!» — кричал он блеющим голосом. Дугар хотел выстрелить в женщину, но, сообразив, что выстрел может привлечь внимание тех, кто гнался за ним, убрал наган, выбежал на улицу, вскочил на коня и, не оглядываясь, помчался к Анону. За ним летел на своем бегунце Жамбалов. Жена Казанова выскочила из избы и увидела перед собой 5 вооруженных всадников. Кони их были взмылены. «Топхаев куда поехал?» — спросил один из всадников, молодой бурят. Это был Долгер, которому Петров поручил во что бы то ни стало изловить Топхаева. «Канону, должно быть, ускакали. Молодцы вы, детей моих спасли. Торопитесь. Поезжайте, ребятки, прямо к той излучине, к скалам. Он должен обязательно там проехать». Троих всадников Долгер отправил вдогонку за Топхаевым, а сам с Харитоновым поскакал к излучине. Спешившись, друзья завели коней за скалы, сняли ружья и стали ждать. В этом месте дорога переходила в тропинку, бежавшую между покрытой непрочным льдом рекой и скалами. Вскоре Харитонов и Долгер услышали цокот копыт по каменистой дороге. На тропинку, часто оглядываясь, въехали 2 всадника. Когда они поравнялись с Семеном и Долгером, последний крикнул: «Стой! Стрелять буду!» Всадники резко осадили лошадей, потом повернули их обратно. Но тут из-за скалы показались 3 партизан, которых Долгер послал по следам Топхаева. Топхаев и Жамбалов спрыгнули с лошадей, побежали по льду Анона. «За отца!» — сказал Долгер и, хорошенько прицелившись, нажал на спуск. Топхаев чуть приостановился и упал на спину. Жамбалов поднял руки кверху и пошел навстречу партизанам. Маленький отряд ехал всю ночь и утром был в Топтанае. Их встретили у штаба Анатолий Петров и Нема Бароев. Когда Долгер доложил об успешном выполнении задания, Нема не мог не похвалить его. «Молодчина!» Жамбалова увели в штаб для допроса. Он так ничего и не сказал о золоте, а Петров, ласково усмехнувшись, сказал: «Тебя ждет радость, Долгер». Долгер вдруг снял шапку и взволнованно сказал: «В моей душе теперь навеки поселилась радость. Праздник наступил. Праздник для всего народа. Это вы, Анатолий Михайлович, и вы, Нема Бароевич, указали мне и многим моим друзьям настоящий путь к счастью». «Это так, Долгер», — тепло ответил Петров. «Но я, собственно, хотел напомнить тебе о твоей жене». Долгер обернулся и увидел Сысыгму. «Мы с отцом целые сутки ждем тебя в Топтанае», — воскликнул Сысыгма, обнимая его. Над штабом реял красный флаг. Со всех сторон к Топтанаю спешили конные и пешие из Шанты, Зусалана, Хипхира, Осы и других мест. Степь проснулась. Люди степей вышли на золотую дорогу новой жизни.